Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня пятница, 31 мая, зима все ближе, товарищи, да, весна заканчивается, впереди чуть-чуть лето, а потом снова чертова зима, ну ничего, ладно, ловим момент, называется, погода великолепная, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходим туда, называется наш канал «Говорит Москва», вбили в поиск, нашли канал, подписались, все очень просто, зашли на трансляцию «Отбой», поставили лайк, защитили себя от ударов током, еще проще. И главное, очень полезно, да, никому не хочется... чтобы убили током. А если вам хочется, то у вас проблемы, сразу вам говорю. А, значит, это сделали, зашли в ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM, наше сообщество называется. ВК-видео по поиску «Говорит Москва» нас тоже находит. Все там есть, все там работает, поэтому везде зашли, подписались. И в телеграм-канал тоже надо зайти и подписаться. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово он называется. Всех ждем, выбирайте, везде есть трансляция, выбирайте, что вам нравится больше. На улице 30 градусов, завтра обещают так же, а наши драгоценные бегуны решили пробежаться по центру Москвы с соответствующими перекрытиями. Чем по Битцевскому парку не бегается от Балаклавского проспекта на юг и до МКАДа? Шикарно же можно пробежать, тенек и свежо. И не говорите, Виталий, я вот тоже, мне сегодня пришло уведомление от навигатора, от приложения с навигатором, что ожидаются перекрытия, и я вот, я осознал и погрустнел в этот момент. Ужас. Ну, одно радует, 30 градусов, да, им будет бежаться очень тяжело. Я в такие моменты, когда это представляю себе, этих потных, умирающих от жары людей, которые еще зачем-то куда-то бегут, мне как-то становится милее на душе. А, значит, когда мы уже накажем этих взорвавшихся вашингтонских шестерок, пишет Алексей, и Василий говорит, хуситики дорогие, хуситики дорогие, по авианосику шандарахнули. Да, шандарахнули, там непонятно, правда, ну, шандарахнуть-то они шандарахнули, и к чему это все привело, что-то мне подсказывает, что авианосцу хоть бы хны, на самом деле, от этого. Ну, шандарахнуть, шандарахнули. Дерзости хуситов порой даже завидую, честно я вам скажу. Я не знаю, это хорошо или нет, но ну, в ней, по крайней мере, им не откажешь. Дерзкие ребята, которые действительно действуют. А теперь, значит, по поводу шестерок. Мы с вами вчера целых два часа посвятили тому, что, значит, бахнем, потом жахнем, да, про ядерные испытания, про ядерную бомбу, вот про все вот эти истории с вами разговаривали уже сегодня, в принципе, пришли новости, окончательно подтверждающие то, с чего началась наша вчерашняя дискуссия, а именно, что Германия подключилась к этим странам, которые позволяют бить из их вооружения по территории России, и Соединенные Штаты, что самое важное, тоже подключились к этой истории, хотя еще вчера Государственный департамент Соединенных Штатов Америки говорил о том, что нет-нет-нет, мы все, значит, остаемся при своем, но потом достаточно быстро перекрасились, и вот уже теперь The Wall Street Journal, достаточно известное издание, сообщает о том, что Соединенные Штаты позволяют Украине бить по России при помощи «Хаймерсов», «ГМЛРС», ракетных систем и артиллерии. При этом говорится, что в том числе и в этом, значит, в этой статье говорится о том, что «Атакмс» как раз вот в этот перечень вооружений, которыми можно наносить удары по России, не входит. Но я, честно говоря, в это не верю. Речь идет о территории России, которая граничит с Украиной по приграничью. Типа будут наноситься удары. Хотя, знаете, границы, они же, это же понятие растяжимое. Кому как не нам, да, знать, в принципе, о том, что понятие границ растягивается. Есть факт, что это разрешение получено. Украины, и удары по нашей территории заявляют, что они будут в ближайшие часы либо дни. Ну, такой достаточно, конечно, размытый промежуток, но я думаю, что в ближайшее время мы увидим, как по нашим городам, в том числе, полетит что-то новенькое. Это будут уже не дроны и не советское вооружение, это будет уже западное вооружение, и полетит его, скорее всего, чуть больше, чем летало, а оно уже летало. Так или иначе, потому что теперь на это есть официальное разрешение. НАТОвские страны официально пошли на дальнейшую эскалацию военного конфликта. Уже не стесняясь, заявляют о том, что их вооружением будут бить по нашим, и как они выражаются, историческим территориям в границах 91-го года. Я видел вчера, кто-то писал, я уж не помню, на Ютьюбе это было или в чате, но не суть важно, что претензия, типа, 91-й год, какие границы имеются в виду, там, и так далее. Ну, мы все понимаем с вами, что когда говорят про 91-й год, имеется в виду уже постсоветское пространство, а не пространство разваливающегося советского государства. Потому что называется старыми нашими территориями. Отсюда хочется мне с вами обсудить. Они идут на эскалацию. Про ядерку мы с вами поговорили вчера достаточно много, обсудили со всех сторон, облизали всю эту историю, поспорили и так далее. Хочу теперь с вами... Вот Виталий Филипп продолжает, говорит, Копенгаген, держись. Вот давайте попробуем, значит, сегодня обсудить все то же самое, только без ядерки, без ядерного оружия. Они действительно прут дальше, они наглеют, наглеют и показывают свою наглость, вообще, в принципе, ничего не стесняясь. Забегая немножечко вперед, мы вообще будем говорить о том, что конкретно администрация президента Соединенных Штатов Америки, судя по всему, играет all in. Они ставят все. Заднюю передачу пока эти ребята не нащупали, и, честно говоря, я не вижу, чтобы они хотя бы начали ее каким-то образом искать. Нету. Нет у них задней передачи. Вот Алексей пишет, честно говоря, это мы позволяем им позволять. Вот давайте попробуем с вами придумать, каким образом можно им не позволить этого сделать, как должна на это отвечать Россия на дипломатическом фронте, военными средствами. Ну, давайте вот как-то без ядерки, ну, если хотите, конечно, можете про ядерку поговорить, но просто мы вчера достаточно плотно прошлись именно по ядерному вопросу. Если, ну, не запрещая. Да, в принципе, не запрещаю. Правила у нас остаются старыми. Если никого не оскорбляете, не обижаете, то, в принципе, говорите все, что хотите. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч.
Здравствуй, Сан Саныч.
Ну вот на конкретном примере вот хотелось бы мне свое видение показать. Вот смотрите. Значит, ну, несколько дней назад была сильно повреждена, значит, одна станция радиолокационного дальнего обнаружения и попытка удара по второй станции. Вот. Неудачная, к счастью, да? Значит, что в такой ситуации, значит, без всякой ядерки. Ядерку надо вообще так поменьше о ней надо говорить. Вот. Потом поясню в конце, почему, да? Вот, не надо. Все, кому надо, все и так знают, что у нас ядерка есть, хорошая и так далее. Так вот. Значит, повредили компонент стратегической, так сказать, ну, обеспечивающий стратегическую стабильность. Что тут, какой правильный? У нас даже об этом официально практически не заявлялось, только отдельные телеграм-каналы сообщили. Ну и, понятное дело, хохлы там, так сказать, до потолка прыгали там, вот, что вот повредили они станцию Воронеж-ДМ. То есть, какой правильный, на мой взгляд, ответ? Вот есть такой в Румынии замечательный городок со смешным названием Девеселу. Вот, значит. И там даже есть парк имени Пушкина. Вот. А у нас, как мы знаем, есть прекрасные специалисты, любители шпилей, там, парков, так сказать, вот.
Да, есть так, такие, да.
Посещать вот такие вот ребята, такие вот объекты. Вот, а парк Пушкина — это святое, понимаете. И в этом городке Девеселу есть радар американский. Понимаете, какая штука. Тоже, так сказать, аналогичный противоракетной системы. Охраняется он крайне плохо. Вот. То есть никаких там нету там колючей проволоки в 10 айдов там, и так далее. Никаких там этих самых, ну, такая вот, такой симпатичный объект на бывшей советской военной базе. Городок туристический, тихий, Дунай недалеко протекает. граница Сербии 80 километров. Вот прекрасное поле действия. Приехали туристы в музей, там вот этот, в парк Пушкина, и запустили по этому антенному полотну вот такой вот FPV-дрон, например. Вот конкретный ответ. И уехали. И американцы, утирайтесь, ребята, понимаете? Не надо тут в лоб лезть на рожон, что-то размахивать, кому-то угрожать. Чисто сделали и нафиг. Так они наш поток подорвали и сидят, хихикают, понимаете? Все знают, кто сделал. А предъявить нечего. Так и здесь. Радара нету. И мы тоже сидим такие, ну, ребята, а ответственность на себя возьмет организация, там, «Свободная Румыния», например, от нас. И привет. Вот как надо действовать в таких ситуациях. А если морозиться, как мы, понимаете, уже у нас уже компоненты ядерные, так сказать, он, стабильности там он, атакуют, понимаете. Ведь это же не хохлы сами придумали, это им американцы сказали. Поэтому действовать надо вот так, как это, несимметричный ответ. Вот, вот без всякой ядерки конкретно. Вот. Mm-hmm. И так по всем пунктам, понимаете, по всем. На каждую вот такую, так сказать, их штучку можно придумать вот такую контрштучку. Вот так вижу.
Угу. Понял, хорошо. Ну, по мне так это очень даже симметричный ответ, да. Находишь такой же радар, который находится в Румынии, и тем или иным способом его подрываешь. Это, конечно, хорошо, шпили, там, вилли, значит, и прочие, и все истории. Было бы неплохо, конечно, чтобы любители шпилей каким-то образом это все подрывали. Ну ладно, хорошо. Как вариант, в Сирии американцы незаконно может ударить по их базе в Сирии, пишет Василий. А вот по ударам, удары по базам американским в разных частях света на самом деле достаточно широко обсуждаются. Потому что, насколько я понимаю, удар по базам Соединенных Штатов Америки там, на Ближнем Востоке не будет считаться ударом по НАТО. То есть это не защищено. Той самой пятой статьей. Войну не спровоцируют, а удар будет ударом. Некоторые говорят, что надо просто поставить все, что только можно. Поставить всем ребятам, которые с удовольствием жахнули бы и бабахнули по этим базам сами. Просто им нечем. А надо им дать чем. И пускай они бабахают. Грубо говоря, это ровно то же самое, что делают американцы. Да? Они же не своими руками таким образом пакостят. Они пакостят руками украинцев. Ну, давайте, ну, например, хуситам тем же самым. Каким-то образом доставим все, что нужно доставить, и пускай они бахают вот этими видами вооружений. Ну, тоже как вариант. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, только радио выключайте.
Ну, я считаю, что вот как раз поставить хуситам — это очень умное решение, да. То есть вооружить их по полной программе, и пусть они там долбят по всем... кому не попали, кто против нас там поставляет вооружение там и все остальное. По кораблям там, по всем, по базам. И все. То есть они поставляют Украине, мы поставляем хуситам. Все. Потому что самим как-то вот долбануть по базам, ну как-то неудобно. То есть это уже как бы прямой конфликт практически получается с НАТО, да?
Ну он рядом, да. Он рядом.
Опасаюсь вот этого.
Угу. Мы очень рядом с этим самым, спасибо, прямым конфликтом с НАТО. Сегодня писал об этом Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграм-канале. У него там целый такой многобуковный пост вышел. Очень много он по этому поводу написал. И писал о том, что и отказ Белли вообще, в принципе, мы недалеки. Это имеется в виду официальная причина объявить войну. Да? И он прав. Действительно. И там интересная такая строчка была, что конфликт с Западом развивается по самому неблагоприятному сценарию. И я с ним согласен. Потому что на данный момент можно констатировать, что они выбрали для себя направление действий, по крайней мере, на ближайшие полгода. Это только вперед. Есть информация о том, что они хотели, значит, каким-то образом договориться, вроде как, то ли Россия не устроила их вариант переговорной позиции, то ли они до сих пор окончательно не определились. Я думаю, что еще, конечно, про переговоры мы обязательно с вами поговорим, но в случае, если эти переговоры не состоятся, они газуют до конца. Вот они тормозить сейчас не собираются. Отсюда разговоры про Столтенберг, который говорит, надо по 40 миллиардов, каждая страна НАТО должна выделять в год по 40 миллиардов евро или долларов, не суть важно, на помощь Украине. Это все как один из вариантов развития событий, то есть по факту их Ну, на мой взгляд, два варианта есть. Первый вариант – это всячески выходят на переговоры, стараются, значит, выйти на эти переговоры и слиться, значит, как-то на плюс-минус своих условиях, ну, в общем, сухими из воды выйти. Второй вариант – газуем до конца, и там будь что будет. Но вот это «будь что будет», оно может привести к бесконечному количеству вариантов, в том числе и вообще не к благоприятным. То есть на данный момент это все веселым не выглядит. А самое невеселое то, что я пока не вижу наших ответов на это, на все. Вот завтра там начнут из Хаймерсов и еще из чего-то по полной программе бить по какому-нибудь Белгороду, например. Что надо сделать? Ну, надо как-то на это ответить. Это, ну, беспрецедентная абсолютно история. Они вообще обнаглели. Они ничего не стесняются, делают эти заявления. Почему мы не вызываем послов? Хотя бы, например, вот сейчас в МИД, не отправляем их чертям собачьим отсюда. С какой-нибудь ноты недоверия, еще что-то. Ну, вот я пока не вижу реакции никакой. Посмотрим, может быть, она будет наверняка какая-нибудь. Но вот вопрос какая? Есть вариант, продолжаем все как есть. Вот, то есть мы делаем это все от бессилия, то, что происходит у американцев и европейцев. Они таким образом стараются хоть как-то уравновесить силы на поле боя, пытаются пакостить это все, потому что у них дела плохи, у Украины дела вообще ужасны, и поэтому они так пытаются вывести нас из себя, и нам не надо на это вестись, надо продолжать делать все вот как мы делаем. Это хорошая тактика, я ее, в принципе, понимаю и принимаю, но есть риск все-таки, что они обнаглеют окончательно. То есть, как далеко они готовы зайти в своих вот этих вот пакостях, так называемых. Что осталось дальше? Ну, вот они там сейчас будут наносить удары из этих вооружений. Потом они будут наносить удары ракетами с самолетов, которые они туда поставят. Правильно? Дальше что? Ну, дальше только новые ракеты, которые можно повесить на эти самолеты, которые бьют подальше. Атакмс там до Москвы не летит. Да? А Таурус, судя по всему, летит. Да и Атакумс есть другой, который летит. Надо, чтобы они уже начали бить самолетов ракетами по Москве. Нам это нужно. А мы будем продолжать действовать, как действуем. Тут вопрос еще, конечно, в тайминге. Да? Ну, не забываем, там выборы в Соединенных Штатах Америки. Но это тоже очень интересная отдельная тема. Мы про нее тоже обязательно сегодня поговорим. Не думайте, что я об этом забыл. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Так, ладно, давайте еще раз попробуем. Слушаю вас.
Добрый вечер, Владислав, меня зовут.
Здравствуйте.
Сейчас радио отключу. Вы знаете, о чем думаю? Что вот эта свара, как кумушек на кухне, вот ты мне то, я тебе то, она ни к чему хорошему не приведет. Ну, мы где-то можем там хвост прижать, они еще что-нибудь сделают. Вопрос решается только радикально. Не должно быть страны, не должно быть территории, с которой они могут атаковать. Другого варианта нет. Мы должны занимать эту территорию, освобождать ее от нынешней хунты киевской. И тогда этот вопрос будет решен по всем другим раскладам. Ну, это будет продолжаться. Ну, угу. Никакого
выхода. Да, но на это время нужно. Понимаете, то, о чем вы говорите. Но это нужно время.
Вот смотрите, еще что может случиться. Да, если они поставляют сейчас украинцам F-16, с территории Украины они точно не могут взлетать. То есть, скорее всего, они будут слетать с Румынии. И вот тут может быть действительно жесткий шаг с нашей стороны, который действительно должен стать шагом, а не очередным вот прочерчиванием вот этих пресловутых красных линий. Мы должны просто объявить, что если вы поставите машину, мы знаем, что они там стоят, допустим, они уже там стоят, даже они, может, слетали оттуда один раз, и вот тогда мы должны официально их предупреждать, что, ребята, мы знаем, вот этот аэродром используется вами для того, чтобы эти самолеты летали, да? Вот в такой-то день и час мы четко вам говорим, мы будем его атаковать нашими всеми силами, какие у нас имеются, и атаковать в результате. И вот это тогда будет проявлением реальной силы, решимости в стиле, может быть, лучших времен Советского Союза.
Угу. Ладно, хорошо. Но Советский Союз по территории НАТО не бил. Понимаете? Уже отключился. Советский Союз, решимость-то, это понятно, да, но Советский Союз не бил по территории НАТО. На Румынии это территория НАТО. Если это будет не на территории НАТО, не на румынской территории, например, а в Молдавии где-нибудь они припаркуются, это другой, конечно, разговор, да, но все-таки по территории НАТО-то никто не бил. Еще раз, ударить по территории НАТО, в принципе, можно. И я вам больше скажу, это даже очень возможно, потому что в том числе и сами эксперты из этих натовских стран, тоже я публикацию на этой неделе читал, я не помню, в каком издании, в западном, что у натовской обороны, вообще натовская оборона, это большое решето на этих, на всех восточных направлениях. И самая большая проблема – это ПВО. Вспомните эти, значит, которые падали там где-то в Польше, осколки или ракеты, в том числе и ПВОшские, украинские, там по трактору прилетело, помните? И они тоже ничего не смогли с этим сделать. И только в момент, когда она взорвалась, поняли, что вообще кто-то, что к ним что-то прилетело. То есть ударить по ним можно, да, но это кратчайшая дорога к конфликту мировому. Просто сразу все, конфликт, поехали. Какой-нибудь хитрый хочется ход от вас в том числе услышать. Ну, вот мне пишут, что есть история там с кабелем, да, интернет-кабелем, который надо было давно уже перерезать. Может быть, и надо было бы перерезать, да, интернет-кабель. Я не знаю, насколько это прям уничтожит этот интернет. Я, честно, в этих во всех кабельных историях не очень разбираюсь, где какой кабель идет. Но если есть такая возможность, почему нет? Это будет асимметрично. Это будет оригинально. Как они в свое время поступили с Северным потоком? Вот если бы, представьте, что мы, например, так бы поступили, то есть это был бы их газопровод, и мы бы его таким образом взорвали. Это же неожиданный ход, неожиданный, необычный. Вот как, какой-нибудь асимметрии хотелось бы, в принципе. Так, Алексей Земцов пишет, а что, у нас только по Москве бить нельзя? Нет, дело-то не в этом. Дело в том, что такими темпами может уже и начать и по Москве. Вот, потому что следующий шаг, я пытаюсь простроить логику. Вот логику этой эскалации. Вчера говорили с вами, что расстояние от касок до вот сегодняшнего дня, когда разрешили наносить удары по территории России, исторической, старой, не исторической, старой территории России, в понимании западных стран территории России, вот расстояние вот этих касок до этих ударов, оно достаточно большое. Понадобилось 2 года, чтобы преодолеть это расстояние. Им психологически, как угодно. Но вот мы дошли до этого только через 2 года конфликта. А вот от нынешней точки до ударов по Москве там вообще чуть-чуть. А до поставки какого-нибудь ядерного заряда, который будут нести те самые самолеты, которые они собираются им отдать, ну, не чуть побольше, чем до ударов обычными ракетами в сторону Москвы, например, Московской области, ну, или Санкт-Петербурга, например. Но все равно ближе, чем от нынешнего дня до касок. Вот они уже большую часть пути прошли. У них не так много вариантов осталось. Что они еще им не поставили? Танки поставили, обделались, но тем не менее танки были, бронемашины были, все виды вооружения были, всех, кого можно было, обучили, обучили. Сейчас ракеты уже практически все, какие могли поставить, все ракеты поставили, кроме тех самых пресловутых, этих Таурусов и ракет нового поколения, которых у американцев у самих пока в нормальном количестве нет, они пока себе их не сделали, не то что на поставку. Остались самолеты, дальше что? Вариантов не так уж и много. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 31 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» он называется, все просто, зашли, подписались, там есть трансляция программы «Отбой», туда надо кликнуть и поставить лайк, залететь в чат, обсуждать, там можно и эфир. Также у нас есть группа во ВКонтакте и в Телеграм-канале, и Телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, везде идут трансляции, поэтому выбирайте все, что вам ближе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Да, по поводу нашего ответа, да, на применение вооружений стран НАТО. Мне кажется, здесь надо, может, как пойти по хитрому пути, как какой-то асимметричный ответ, найти каких-нибудь хуситов, дать им какой-нибудь беспилотник и потопить, не знаю, там, натовский авианосец. И они не будут знать, где и когда, вот он каким-то таким будет, или палестинцам, ну, так вот, знаете, каким-то вот асимметричным ответом, потому что напрямую, конечно, атаковать территорию – это путь определенно к конфликту. Причем, да, ядерному это очевидно в какой-то момент. А вот так вот, как бы асимметрично, может быть, там и провод интернет, ну, а вот так вот, и просто потопить авианосец где-нибудь в Красном или в Средиземном море. Я думаю, такие возможности у нас есть. Вот, надо просто организовать, что это сделали какие-то вот радикалы борьбы. Вот такая моя мнение.
Да, спасибо. Ну, вот этот вариант называется... теоретиками, естественно, которые сейчас обсуждают все эти инициативы, в том числе и в интернете, и там и экспертным сообществом, и просто людьми, обывателями без научной степени, да, многие говорят именно вот про вариант с хуситами. Ладно, хорошо. Как вариант выключить им глаза и уши с одновременной высылкой всех их дипломатов и уведомить, что если будет хотя бы один прилет по нашей территории, следующими целями станут Берлин, Париж и Вашингтон, пишет Алексей. Понимаете, история про то, что следующими целями будет, ну, не прям Париж, Берлин и Вашингтон, а цели не на территории Украины, в том числе и британские, ведь это же уже говорилось. Проблема в этом смысле наша, что мы много в этом смысле уже правильных слов сказали, но ни разу этого не сделали. И есть ощущение, что лучше не говорить тогда вообще держать интригу, чем говорить и не делать потом. Это было и с ударами по Крыму. Это сейчас было вот с разрешением британцам бить по России. Это сработало в короткой перспективе. Ну, сейчас к британцам присоединились все, кто только мог. И в итоге официально они заявили о том, что собираются бить по нашей территории своим оружием. Ну, нужно отвечать. До бесконечности сидеть это и терпеть, и перемалывать противника, и идти своим вот этим путем и выигрывать. Понимаете, это уже давно не конфликт между Россией и Украиной. Тут вообще просто не он. И до прямого столкновения между российскими войсками и войсками НАТО осталось не так много ступенек. Мы очень близко к этому подошли. Об этом заявляют в том числе и в... В натовских странах, да, Венгрия, ну, мы что-то привыкли с вами, да, к Венгрии так относиться, типа, ну, Венгрия, ну, заявляет и заявляет, но вообще-то, да, это из их лагеря раздаются все эти возгласы, что война-то рядом, они готовятся к ней. Еще раз, есть ощущение, что они такие, ну, напролом собираются действовать. Поставили на вот этот пролом свой все, что у них было. Ну и по старой доброй американской традиции победитель, он же забирает все, а проигравшему забвение. Вот они рассчитывают выйти победителями всей этой истории. Так, слушатель предлагает секретный вариант с хуситами, но откуда информация, что такого не было сделано? Не было сделано, вы имеете в виду чего? Поставки чего-то хуситам? Может быть и было, не знаю, но надо, чтобы это плоды какие-то принесло. Потопленный авианосец звучит, понимаете? А кабель, который окончательно перерубили, это звучит. А просто поставку вооружения в никуда, которое в итоге стреляет там и не попадает, это не считается. Нужно, чтобы был потоплен авианосец. Это если мы про хуситов. Я не концентрируюсь конкретно на этом варианте, но я пытаюсь просто логику раскрыть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. А у меня идея, почему бы нам не действовать симметрично, как они это делают, начать бомбить базы Польши с территории Украины. Это не мы. И все. Мы просто поставляем ополченцам ДНР.
ДНР ну, это кому... Россия.
Давайте не ДНР, давайте возьмем какую-нибудь другую область, которая еще не Россия официально. Запустим оттуда. Все, это не мы. Какие проблемы. И разбомбим просто базу Польши. Рамштайн. Почему нет? И все. Да, и надо прям Рамштайн, мне кажется, мочить. Пора уже. Нет, ну не пора, нет, не пора. Когда полетят уже в Москву прям армада, не один-два самолетика, а армада прям полетит, то тут прям уже прям жестко у нас будет действовать, считай. Угу. Просто, да, не со своей территории, а откуда-нибудь там, не знаю.
Да,
придумают. Ну... У них, я думаю, есть варианты.
Слушайте, ну это открыть. Интересно, кстати говоря. Это звучит дерзко немножечко. Да, авантюрно, но в принципе интересно. Рамштайн, причем здесь Польша, да, это даже немецкая история. Но это детали, да, смысл есть. Ну, кстати говоря, почему нет? Такой хитрый, да, это вообще-то не мы. Да, поставим. Тогда надо объявить. Мы поставляем оружие ополчению в Харьковской области, да? Вот у нас, значит, тут появилось ополчение, и поэтому, значит, и они вот бахают. Ну, как вариант. Ну, хотя вряд ли мы ополчению... Ну, да не, почему, да? Ну, поставили гиперзвуковые ракеты, да, и все, и они стреляют. Не дадим Тиля в обиду, пишет Виталий Филит. Это не те, да, не тот Рамштайн. Мы все-таки воины света, не Бензи должен выйти и сказать, что через 30 минут Рамштайна не будет, эвакуируйтесь, пишет XMR. Ну, это еще раз, это Третья мировая. Где, если мы считаем, что единственный выход это Третья мировая, и уже в Третьей мировой войне их победить, то окей, хорошо. Я видел тоже, значит, размышления на страницах разнообразных телеграм-каналов о том, что вот это к продолжению вчерашней истории про ядерное оружие. Дискуссия, она развивается. И говорят, что... Эдуард Дзержинский пишет, что Рамштайн – это Германия, а не Польша. Да-да-да, я об этом и сказал. Это просто детали. Неважно, по какой военной базе, в Польше или в Германии, смысл от этого не меняется. Развивается дискуссия каким образом? Что если мы собираемся действительно проводить какие-то, значит, ядерные испытания, чтобы вот грипп было видно, или действительно собираемся уже расчехлять тактическое ядерное оружие, то тут тоже нужно будет газовать по полной. Здесь нету варианта проскочить на холостом ходе. Тут, если ты уже, значит, расчехлил ядерку, то вместе с ядеркой у тебя должна быть всеобщая мобилизация, военная экономика, военное положение во всей стране. То есть вот... полная готовность сразу же. Ты расчехляешь и всем своим видом показываешь. Все. Знаете, как инспектор Гаджет. Помните, был такой персонаж? Вот у него сразу раз, и все его примочки вытаскиваются в какой-то момент. И здесь точно так же. То есть ты это сделал, и сразу все примочки. И только вот так можно будет воздействовать. А на половинку, на полшишечки не проканает. На полшишечки это только убедит их еще больше в том, что надо давить дальше. И откроет варианты давить им каким-нибудь другим способом. А вот это мнение, которое я прочитал в каком-то телеграм-канале, честно, не помню в каком, ну, неважно, это такой около военный телеграм-канал с такой явной военной тематикой, больше про военное дело, нежели чем про дипломатию, там, про политику и так далее. Вот такое мнение есть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здрасте.
Алло, Георгий, приветствую, Алексей, Подмосковье.
Здравствуйте,
спасибо, Алексей, за эфир. Не сначала подключился, услышал ваши хорошие слова, что у нас много слов и мало дела. Вот, может быть, кто-то уже задавал этот вам вопрос. Вот как вы лично думаете, когда у нас, что должно произойти, чтобы у нас как бы слова превратились в дело? Просто у нас очень много красных линий. Вот выступил Лавров, да, сказал, вот сейчас если поставят F-16, то будет там жопа, скажем так, да. Ну, поставят они, и наши опять очертят красную линию, скажут, вот поставят F-18 там, или какие у них там следующие есть, тогда будет точно жопа. Поставят они и то. Они сами как бы накаляют эту ситуацию, да, и все это понимают, что мы ничего, как бы, а кроме слов у нас ничего нет, кроме того, как наши пацаны там им жопу рвут на линии соприкосновения. А по сути, как бы, одни слова. Кроме наших пацанов. Вот мне интересно, как вы думаете, что должно произойти? На охотный ряд, когда что-нибудь, что-то упадет, а оттуда прилетит? Или куда еще должно прилететь, чтобы наши проснулись, сказали, елки-палки, а походу мы не в том месте, где находимся?
Честно говоря, спасибо. Я не знаю. По поводу того, что должно прилететь на охотный ряд, во-первых, туда уже прилетало. Давайте тоже будем честными друг с другом. Прилетало. По Кремлю, да, дроном, да, это никакой опасности в себе не несло, относительно, конечно, ну, относительно голубя, который мог туда прилететь, да, наверное, все-таки опасность какая-то была, но так, ну, прилетел там дрон, поджег немножечко крышу, но это уже было, это рядом, охотный ряд там рядом, да, и мне кажется, что Кремль это посерьезнее, чем охотный ряд. Потом, а как быть с Крокус-Сити и с этой, со всей историей? А это и серьезнее, чем прилет. в охотный ряд. Я не знаю, что должно произойти. И какой должен быть ответ. Я свое мнение, вот Георгий Вячеславович не даст соврать. Я высказываю его одну и ту же вещь, один и тот же тезис высказываю уже на протяжении, ну, полутора лет так точно. Давным-давно нужно было уничтожить под корень город. Вот один город уничтожить под корень. Оружие какое нужно в этом применять в этом случае? Я не знаю. Ядерное оружие. Или есть у нас другие варианты, как это сделать. Но нужно было взять и демонстративно стереть с лица земли город. Я предлагал Львов. Это город Львов. Потому что у нас такое, да, сомнительное отношение к Львову. К людям, которые живут во Львове, с теми ценностями, которые пропагандируют во Львове, претензий на Львов больше у Польши, чем у нас. Ну, тоже, да? Если честно, вот мы выйдем на улицу с вами, спросим, какой город вы считаете более русским, Одессу или Львов, или Харьков, или Львов. Я думаю, что перевес будет 90 на 10, честно говоря. Ну, вот я предлагал Львов, ну, тут, в принципе, да, можно выбрать. Бац, стираешь с лица земли. Ну, как тут только на меня не это, не накидывались за эти мои слова, каким только кровожадным меня не называли, какой, значит, я весь злобный и все дела, как же люди, вот это все прочее. Но это показало бы радикализм нашей позиции и нашу решимость. Я думаю, что это, честно говоря, закончило бы этот конфликт. Вот прям в тот же самый момент. Это жестоко, невероятно жестоко. Но, с другой стороны, это малая жестокость, относительно малая, в пользу гуманизма, а именно прекращения дальнейших военных действий. Эскалация ради деэскалации. Вот такая вот своеобразная. Это тот тезис, которым они сейчас пользуются. Они же говорят о том, что надо поставить больше вооружений для того, чтобы побыстрее воцарился мир. Это вот это их история. Но этого это не будет сделано. Мы же уже видим. Я давно об этом говорю. Я не одинок в подобных рассуждениях. Этого не будет сделано. Поэтому я не знаю, что должно произойти. В моем понимании, рой ракет, который летит в сторону Крымского моста, и рекордная атака Крымского моста, которая была отражена вот на днях буквально, это, во-первых, это не первая, не последняя, мягко говоря, такая атака. И этого уже достаточно. Все то, что прилетело много раз по Белгороду и прилетает каждый день, этого давным-давно достаточно. И не нужно, чтобы это долетало до охотного ряда. В моем понимании. То, что до сих пор стоит центр Киева, со всеми административными зданиями, которые там есть, для меня тоже непонятно. Я, ну, как бы осознаю тактику, что мы вот здесь на поле боя добиваемся успехов, у них там дела печально, у нас в этом смысле инициатива на нашей стороне, это понятно, но они еще раз, они действуют в этом смысле асимметрично, они не работают на поле боя, они работают за его пределами. А мы работаем только там. Но мы воюем не с Украиной, уже давно это не так. Мы воюем с НАТО. И они с нами воюют не только там, на линии соприкосновения. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Ну вот прилетал беспилотник на Кремль. Там что-то подгорело. Угу. А что сказал Путин? Он сказал, нас провоцируют. Не дождетесь. И все утихло. Вот если наших ответов сейчас пока нет, это не значит, что мы ничего не делаем. Все там делается. Но ведь нет доказательств, что хуситы ударили по авианосцу самостоятельно. Кто докажет-то? Никто. А кто помогал им, все это умрет. А там что-то не загорелось, не он плавает там и так далее, и тому подобное. Но это предупреждение. Американцы такие предупреждения очень хорошо понимают. Это не значит, что мы ничего не предполагаем там наперед наши действия. Ну, никаких сомнений, что будет дано согласие там на вот ими применение дальнобойных ракет, у нас-то не было. Ну, Захарова это недавно подтвердила все. И в МИДе это ожидали, и уж я не говорю про военных наших. Военный ответ России может быть, если будет установлено, что ракета прилетела не с территории Украины, а с другой территории. И то я сомневаюсь. Это примет ли это решение Путин только на основании всей полноты информации, что реально будет угрожать
в дальнейшем России и так далее и тому подобное. Превратится ли это в какую войну? Масштабную, полумасштабную или конфликт и так далее? Он все это взвешивает. А как иначе-то? Он отвечает за все государство. Путин не будет действовать какими-то кривыми путями, типа потом говорить, это не мы сделали. Да не работает так Путин. Это не его стиль.
Это правда, да.
Стиль трусливого руководителя. А руководитель настоящий, он так не работает. Он будет принимать решения жестко, и удар будет неотразимым и крепким, и все убедятся, что все, игрушки с Россией прекращены. А пока нам остается только делать что? ПВО у нас работает, войска наступают. Ну, нам приходится с вами только проявлять терпение. Вот и все.
Спасибо. Спасибо. Значит, вот это был Сергей Алексеевич. Я полностью согласен с Сергеем Алексеевичем по поводу стиля Владимира Владимировича. Это правда так. Ну, нельзя не отмечать определенные стилистические особенности как с одной стороны, так и с другой стороны. Это действительно просто не наш стиль. Но, тем не менее, да, порассуждать же мы можем все равно на эту тему. Значит, почему жестоко предупредить за 24 часа и все? Кто не спрятался, мы не виноваты, пишет Антон Андреевич. Ну, я это и предлагал, да. Именно это я и предлагал. Так, где-то здесь было хорошее тоже про... Куда же ты потерялось это сообщение? Господи, много сообщений. Про то, что, значит, это все сработает. А, вот, Василий пишет. Ваши рассуждения верны только в том случае, если ваши оппоненты действительно понимают, что такое ядерный удар. А уровень современных политиков настолько низкий, что для них это скорее компьютерная симуляция. Нет ощущения того, насколько это страшно. Поэтому они не дадут заднюю, просто не в состоянии. Здесь не важно, какой удар. Здесь важен разрушенный город. И вообще без, ни у кого не было понимания, как, что такое ядерный удар в Хиросиме или Нагасаке. До того момента, пока это не произошло. Здесь... А в Дрездене и не было никакого ядерного удара. Но вот этот эффект нужен. Это беспощадная абсолютно история. Но вот ядерный удар, понятное дело, что там можно спорить, да, по какой причине Япония в итоге вышла из войны через капитуляцию, да, после это был ядерный удар по городам со стороны Соединенных Штатов Америки, или это было ощущение того, что они вот-вот, значит, будут просто абсолютно разгромлены и растоптаны Красной Армией. Я думаю, что это совокупность факторов. И в данном конкретном случае эта совокупность факторов, она работает. Только здесь нету американцев, с одной стороны, и русских, с другой стороны. Здесь отовсюду русские, но слагаемые те же самые, понимаете, получается. Но этого не будет. То есть я вот в чем я точно убедился за эти два года, что это исключительно только фантазия моя и тех, кто мыслит примерно в этом смысле точно так же, но этого не произойдет. Мы просто так не действуем. Послать Байдену Монику Левинский, может, во второй раз импичмент проканает. Мы про Байдена еще поговорим, а про Монику Левинский. Я думаю, что, честно говоря, Моника Левинский в этом случае вообще не вариант. If you know what I mean, да? Я думаю, что Байден... Это уже не про Монику Левинский, уже давно. Запустить Ростика в штаб НАТО, они тут же сдадутся, отдадут Украину, снимут санкции, вернут деньги, визы отменят, лишь бы забрали назад, да? Ну, это можно. А вообще бить по городам бессмысленно, только по военным объектам, по ракетным шахтам, по аэродромам, по авианосцам. Да вы по каким авианосцам собираетесь бить на Украине? И по ракетным шахтам? По каким ракетным шахтам мы будем бить на Украине? Если мы будем бить по авианосцам, мы прям, по ракетным шахтам, по базам и по центрам принятия решения где-нибудь в Лондоне или в городе Вашингтон, округ Колумбия, то это Третья мировая война, еще раз. Понимаете, официально все. Они берут и вступают в эту Третью мировую войну, и, скорее всего, там летят ракеты, все, и как бы гудбай, прощаемся, всем счастливо, да, сразу же на этом моменте. Задача-то как раз до Третьей мировой войны не дойти. Если у нас стоит задача уже выйти окончательно, по-честному, раз на раз, приходи, значит, давай выйдем с тобой, приходи один, мы тоже одни придем. Если у нас такая задача стоит, до нее быстро можно дойти, никаких сложностей нет. Здесь как раз сценариев масса. Ну, действительно, берешь там по Румынии, по Германии, по Франции, и мое любимое, по Великобритании, елки-палки, все сразу. Сарма, Ша, стерли, значит, чуть больше воды, чуть меньше земли. Достал на шарике. Ну, это же сразу ответный удар и все подобное. Тут простой сценарий. А нам нужен тяжелый сценарий. Мы же с вами не хотим Третьей мировой войны. Я думаю, мы не хотим Третьей мировой войны. Нам нужно одержать победу и не свалиться в эту самую мировую войну. А нынешние власти на Западе, есть ощущение, что готовы пойти на этот риск. В первую очередь я имею в виду именно Соединенные Штаты Америки. Потому что, посмотрите, значит, президент Соединенных Штатов Америки не в себе. Президенту Соединенных Штатов Америки явно осталось совсем чуть-чуть. С точки зрения человека вообще, его сознания, в моем понимании он вообще уже мертв. То есть это «Уикенд у Берни». Помните этот фильм, да, где вот они трупом этим управляли с помощью веревочек? Это же и есть Байден. Ну, это очевидная абсолютно история. Поэтому они либо теряют власть и с позором уходят, либо они могут объявить войну и, в принципе, задержаться еще каким-то образом на этом посту. У них вариантов немного. Они делают беспрецедентные вещи. Это я мостик сейчас простраиваю в наше следующее обсуждение. То, на что готова пойти нынешняя власть Соединенных Штатов Америки, на это не была готова пойти никакая власть до них. Они в это, цитадель демократии, свободы слова, вот это вот все честных выборов, они всему, весь мир пытаются этому научить, и всем это навязывают, и рассказывают, как оно надо, и это в этой стране они впервые в истории впаяли уголовный срок бывшему президенту, который сейчас собирается идти на выборы. Этого не было никогда. Они готовы на это идти. И они идут, они уже это сделали. Тут надо иметь в виду, что да, история – это хорошо. Нужно знать историю. Нужно подчерпывать оттуда все полезное. Учить уроки. Не делать так, как было плохо, и делать так, чтобы было хорошо. Это все правильно. Так, да, но здесь пишется новая история. И многие вещи, которые происходят сейчас, происходят впервые. И это надо учитывать. Там газ на полную. Понимаете? У них пан или пропал. Их можно понять. Потому что если вот не газовать до последнего, а где-то даже, может быть, и сдать назад, то открывается вся картина в целом. А вся картина в целом – это позор. Это позор, хаос и развал. Что внутри страны, что на территориях, которые они считают своей империей, везде все очень плохо, поэтому остается только газ вперед и надеяться, что всех сможем перемолоть в случае чего и всех победить. В этом смысле я вполне их понимаю. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 31 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходим туда, подписываемся на наш канал, ставим лайки, как там с лайками? Отчитываемся по лайкам, очень плохо, мне говорят, по лайкам, это непростительно с вашей стороны, поэтому давайте вот все прямо сейчас, даже кто не смотрит на YouTube, надо просто туда зайти, подписаться на канал, лайк поставить, и все, и будет очень приятно, нам вы поможете нашему каналу в развитии. Также идет прямая трансляция на нашем канале, не на канале на YouTube, а в сообществе ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM, там есть галочка. И в телеграм-канале радио Говорит МСК латиницей в одно слово пишется. Заходите везде, подписывайтесь. Про Копенгаген не забываем. Нам нужен пролив Путина между Северным и Балтийскими морями, пишет Виталий Фили. Так, Георгий, вы уже обсуждали, что спонсором Боруссии Дортмунд стал немецкий производитель оружие Rheinmetall, который поставляет снаряды и бронетехнику на Украину. Серьезно? Реально? А можешь найти эту новость? Так все, это можно? Что? Скажи, я не понимаю, скажи мне просто. А, да, принеси и вот эту найди. А можно, чтобы спонсором была военная компания? ФИФА ничего как-то, нормально все, УЕФА там ничего против не имеют. Ну ладно, хорошо. Так, Василий пишет, а у вас нет ощущения, что американцы ровно этого от нас и ждут? Одна провокация за другой, а цель простая – вызвать ответ России. К примеру, взорванный Львов, глядя на который, у европейцев не останется шансов не быть тянутыми в войну. Пока об ужасных русских европейцы знают только из новостей, картинки зверств им так и не показали. Ну, показали, вы не правы, им показали, в том числе и сфальсифицированные зверства, и очень неплохо европейцы все это схавали, поэтому им показали картинки. А если показать руины Львова, это сплотит европейцев против нас, население, а не только политиков. Посмотрите на Израиль. Европейцев играют в темную, они не субъектные. А довольные американцы после разжигания европейской войны спокойно пойдут в Азию с Китаем свои проблемы решать. Понимаете, дело в том, что я не уверен, что их прям сильно заботит европейское население. Власти не субъектные, и население особо не субъектно. Поэтому они с этим населением сделают все, что им заблагорассудится. В нужный момент. И здесь не нужна картинка какая-то своеобразная. И не обязательно как-то надо излишне настраивать европейцев против нас. Они и так уже достаточно это сделали. Тех, кого не сделали, тут уже картинка Львова какого-нибудь не поможет. Но мы тоже об этом вчера говорили. Я вообще, мне не надо, чтобы нас любили европейцы. Я вот из этого не исхожу, когда рассуждаю. Пускай боятся. Пускай боятся. Страх вполне устраивает. Меня со стороны Европы. Че, нашел ты эту новость?
Я завтра за Реал Мадрид.
Реально, да? Ты завтра будешь болеть за Реал Мадрид из-за этого? Нет, конечно, я за Реал Мадрид, конечно, болеть не могу ни при каком раскладе, но да. Ну, я удивлен, как это вообще в принципе можно делать. В Боруссии назвали спонсорский контракт с Rheinmetall, что?
Помощью Украине
назвали? В натуре? Ну что, не думал, что я это скажу, ну Хал Мадрид, походу, да, завтра? Не, ну такое, конечно, да ты че? Ты мне прислал, да вы чего? Ну слушайте, ну это мощный, конечно, поворот. Не, ну тут уже, да, есть действительно, назвали спонсорский контракт помощи Украине, глава Боруссии. Так, глава Боруссии Дортмунд назвал контракт помощи Украине. Генеральный директор клуба Ханс Йоахим Васки заявил, что уважает мнение многих футбольных фанатов, которые высказались против этого соглашения, но считает, что его важным. Кремль осуждает поставки западного вооружения на Украину. Дортмундская Боруссия подписала, в том числе этот контракт, в том числе для того, чтобы помочь Украине. Это все в интервью Bild. Угу. Большинство немцев приветствует тот факт, что Бундесвер модернизируется для защиты свободы и демократии. Также явное большинство людей хотят, чтобы мы поддержали Украину. Но обе эти вещи решают только с современными оборонными технологиями. Где была бы Украина сегодня без оружия США и Европы? В натуре. Ты смотри, а? Ну, мразоты. Ну, немчура поганая. Чего мы хотели, в принципе, от немчуры? Ну, да. Что, о чем? У нас есть ночь, говорит, еще подумать о чем? Не-не-не-не-не, никаких вторых смыслов. Мы это все обсуждаем очень сильно. Не, это, да, и не забываем, спорт не о политике, пишет Виталий Филип. Да, безусловно, ни в коем случае нельзя об этом забывать. Да, ФИФА, УЕФА, мы не забываем этого. Это надо, да, держать в голове. Да, интересно. Да, Реал Мадрид тоже поддерживает Украину. Вы вспомните, у них трансляция была, рядом с табло был украинский флаг, пишет Брест. Это не Реал Мадрид был, это была Ла Лига. Но я не слышал, это чемпионат. Но я не слышал заявлений подобного толка от руководства футбольного клуба «Мадридский Реал». И тем более, и не слышал ничего подобного, никаких подобных заявлений от футбольного клуба, там, «Барселона», например, «Атлетико Мадрид», каких-то гиграндов испанского футбола. Ничего подобного я не слышал. Да, ждем трансгендеров в составе Боруссии. Судя по всему, они уже там. А, да, вот так вот копнешь, судя по всему, уже там. Ладно, хорошо, давайте, значит, клали мы на эту Боруссию, Дортмунд, пошли они со своими контрактами. Значит, давайте с вами немножечко, да, в развитие пойдем. Вчера новость, которая вечером сотрясла информационное пространство, это Дональд Трамп. Дональд Трамп, которого в итоге осудили по тому самому делу, которое все это время шло на Манхэттене, в Нью-Йорке. Жюри присяжных единогласно признали Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Вынесение окончательного приговора состоится 11 июля. Значит, объясняю просто, как это работает. Сначала присяжные выносят, они решают, виноват или не виноват, а судья выбирает потом, каким образом наказать. Вот на данный момент Дональду Трампу светит максимально 136 лет заключения. Многие ошибочно пишут, я видел вчера, 4 года его ожидает тюрьмы максимально. Но 4 года – это максимальный срок по каждому из пунктов, по которым его признали виновным. А их там 30 с лишним. Суммарно максимальное заключение, которое ему грозит, это 130 с лишним лет. По-моему, 136. А дело там мутное до невозможности. Вот казалось бы, да, как вот ты представляете себе дело, бывший президент Соединенных Штатов Америки, который не когда-то там был президентом, да, а вот он только что был президентом, президентом самой могущественной страны в мире, человек номер один на планете, как только они там своего собственного президента не называют, вот этот человек спустя всего 4 года получает уголовный срок. Ты сразу представляешь себе что? Что это должно быть? Но ну, наверняка он убил кого-то, да? Вот его поймали с ножом в руках, когда он резал какую-нибудь очередную свою, значит, проститутку, там, порномодель, просто модель у себя где-нибудь в башне или особняке в Майами. Но нет, там финансовые махинации. Причем финансовые махинации такого интересного формата ему вменяют, что в момент его предвыборной кампании еще на позапрошлых, получается, выборах в 2016 году, когда он вместе с Хиллари Клинтон, значит, шел на этот срок, боролся с Хиллари Клинтон, что именно в этот момент он заплатил, заключил договор с какой-то там его бывшей, то ли любовницей, то ли какой-то порнушницей, то ли еще с кем, ну, Дональд Трамп, да, в принципе, здесь как раз вопросов не вызывает, что это могло быть, что он заключил с ней финансовый договор об неразглашении определенной информации о том, что была у них какая-либо связь, и каким-то образом неправильно, типа, его юристы все это задекларировали в рамках предвыборной кампании, провели не по тому... не по тому каналу эту оплату. И вот за это считается финансовой махинацией, и за это ему светит срок. Скорее всего, Дональда Трампа в тюрьму прямо не посадят, но вполне вероятно, что у него будет условный срок или арест домашний. Дома будет сидеть, не в тюрьме, а дома. Хотя, вполне возможно, и тюрьма. Была информация о том, что его охрана, а его охраной занимается... те же люди, кто занимается охраной нынешнего президента, да, местные ФСОшники, секретная служба так называемая, эти люди охраняют любого президента Соединенных Штатов Америки до конца его жизни, что были контакты между ними и какой-то нью-йоркской тюрьмой, потому что он туда может отправиться, вполне вероятно, и они координировали свои действия для того, чтобы быть готовыми к тому, что его могут туда отправить. И это в первый раз в истории Соединенных Штатов Америки. Ничего подобного никогда не происходило. Попытки бывали против бывших президентов, но эти бывшие президенты уже не собирались идти на дальнейшие выборы. Но никогда до прям обвинения и до... Ну все, здесь он виновен. То есть этот вопрос, он закрыт. Осталось понять, как его накажут. Но то, что он признан виновным по этому делу, это уже факт свершившийся. Да, он может подать апелляцию, это может продлиться еще какое-то время, но заголовки уже получили. И есть ощущение, что апелляция может не прокатить. И когда там эта апелляция будет еще рассматриваться, тоже одному богу известно. К тому моменту ты можешь уже человеку имидж подпортить и определенным образом сыграть на своей предвыборной кампании. Никогда еще раз в истории. Вот то, о чем я с вами говорил, что некоторые вещи происходят впервые. Этого не было никогда. Это произошло сейчас в Соединенных Штатах Америки. Джозеф Байден делает все, чтобы не проиграть на этих выборах. Когда я говорю, что он сделает все, если он пошел на такую грязную, неповторимо грязную игру со своим главным оппонентом, то вот что-что, а войны Соединенные Штаты Америки и президента Соединенных Штатов Америки развязывали до этого. А вот таким образом со своими конкурентами не боролись никогда. У них очень грязные выборы. Всегда очень грязные. Там практически нету правил. Ты можешь доставать все грязнейшее белье у конкурента, какое можешь достать. Ты можешь его поливать грязью, дерьмом на любых дебатах, как только можешь. Вот сколько сможешь этого сделать, столько, значит, ты доставай и поливай. Но определенные правила все-таки были, которые сохранялись и той, и другой стороной на протяжении столетий. Сколько там этим Соединенным Штатам Америки? Вот всегда было так. Если действующий президент конкурирует с кем-то новым, он не может угрожать ему тюрьмой, уголовным сроком, посадить его, не может угрожать ему его убить. Вот такие вещи были недопустимы всегда. Все, это табу рухнуло. Теперь официально. Беспрецедентно грязная игра, в которой в рамках нынешней ситуации вполне Байден может выйти победителем, потому что выбор будет стоять вот для человека, который не определился. Они же борются за неопределившиеся так называемые штаты. Вот битва будет вестись между безумным дедом и стариком не в себе и уголовником. И согласитесь, вот если ты так поставишь вопрос, то найдутся люди, которые проголосуют не за уголовника, а за деда, он, по крайней мере, не уголовник. Никто, обыватель, не будет вдаваться в то, из-за чего действительно был весь сыр-бор. Что это за дело такое? Они видят что? Они видят Трампа, человека с определенным имиджем. Они видят порно-актрису в заголовке. И видят слово «виновен». Все, этого достаточно. В этом смысле идеальное преступление с точки зрения демократов. И они совершили. И то, что вот вменяется Трампу. Продать через прессу. Это можно как угодно. Ну и а потом мы с вами возвращаемся к тому, что мы обсуждали в предыдущем часе. Кто сказал, что они не пойдут дальше? Эта власть готова пойти на все. Слушаю вас, здравствуйте. Хочу понять, как вам кажется, к чему вся эта история может привести. Добрый вечер.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Да, здравствуйте, Борис.
Я абсолютно с вами согласен, что это на нашей с вами истории, наверное, самое грязное, что было. Вчера наткнулся на статью от Блумберга, это одно из немногих западных СМИ, которому я пока еще доверяю. Mm-hmm. Очень интересная информация о том, что весь Уолл-стрит, самые крутые воротиры, начинают вкладывать в бабки в фонд Трампа. Mm-hmm. В первую очередь для того, что они хотят провести реформацию ФРС. Скорее всего, есть противоборствующий клуб интересов, который не хочет это делать и дальше сращивать этот сумасшедший голсдок и дальше будут печатать. Я не знаю, что там придумал Трамп реального, но мы четко с вами видим, что Байден пойдет дальше. А дальше что это может быть? Если все-таки Трамп победит, а он, будучи арестованным или заключенным, если не ошибаюсь, имеет право...
Имеет, да.
Дальше пойдет, скорее всего, либо Тайвань, либо Мексика. Я сейчас объясню, почему. Мексика, на самом деле, очень сильно отдаляется от США. Очень сильно отдалилась. Она переходит в орбиту влияния Китая. Как бы это сейчас громко ни звучало. И эту орбиту нужно подорвать. Все полувозрелые люди, которые более-менее умеют складывать 2 плюс 2, понимают, что следующий курок выстрелит где-то в районе Китайского Желтого моря.
Да, понял, спасибо. Интересно, ну вот интересно было про Блумберг, про Уолл-стрит. Я не знаю, как там с Уолл-стрит. Я знаю, что вчера действительно даже лег сайт Дональда Трампа, на котором он вот эти свои пожертвования на компанию собирает. Это было. Но это не есть на самом деле хорошо. Ну вот пишет 506, что Трамп будет OG, ну, то есть Original Gangsta, да, все. За него чернокожие и латиносы будут голосовать. Это, конечно, может быть, да. Но если серьезно, то из Трампа делают уголовника. А продавать это будут накануне выборов именно как то, что он уголовник. Если его сейчас еще и куда-нибудь где-нибудь запрут, соответственно, это означает, что нет никаких дебатов. Либо это какой-то извращенный вид этих дебатов, я не знаю, по скайпу. Да, что совсем не то. Это значит, что Байден проскакивает и мимо дебатов с Дональдом Трампом. Они постараются обрубить ему конечности со всех сторон, с каких только можно. И вот это самый такой масштабный выпад в его сторону. Сторонники, безусловно, они и так за него. И там люди, которые сейчас увидят в этом во всем какой-то произвол, и очнутся, и такие, да господи, это вообще мы, это вообще Америка? А где вот эти все наши идеалы, где эта вся свобода политической борьбы, слова и всего прочего? Да как так можно? И пойдут и скажут, нет, мы, конечно, Трампу не симпатизировали раньше, но то, что сейчас делает Байден, это беспредел, это просто не по-американски. И пойдут, и, значит, отдадут ему деньги и проголосуют потом за него на выборах. Это, конечно, может произойти. Но вот среди людей сомневающихся, как вы думаете, все-таки будет больше кого? Те, кто проголосуют за человека с уголовным сроком? Или за, там, да, не в Минько старика, но тем не менее без уголовного срока? Неочевидный ответ, на мой взгляд. Мягко говоря, неочевидный. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва.
Да, слушаем вас.
По поводу рыжего Дональда, очень мне его жаль.
Угу.
Хороший был президент, 50-й, насколько я помню. Что-то мне подсказывает, что ждет его судьба Алексея Навального.
Угу. Алексей Навального будет. Нет, он далек от судьбы Алексея Навального по всем параметрам, по каким только можно себе представить.
Сейчас его закроют.
Ага.
Найдут еще чего-нибудь. Угу. Конечно же, обвинят в связях с Россией. Безусловно.
Ну, его уже обвинили давным-давно в этих связях.
А вот в этом суде был у него?
Что?
Обвинение в связях с Россией.
Нет, этот суд по другим причинам. Нет, там никакой связи с Россией.
За женщину пострадал.
Ну, красивую. Типа, да. Вот видите, даже вы делаете вот эту вот оговорку за женщину. Дело не по поводу женщины было. Это финансовые махинации и срок финансовый. Но фокус сдвинули в сторону женщины. И не просто женщины, а еще и какой-то порнозвезды. Вот ровно этого они и добиваются. И у них это очень неплохо получается.
Я сегодня Алексею Гудошнику дозвонился, тоже там была тема «Бананова республики», и я предложил включить в бюллетени голосование, когда мы голосуем здесь, в России, выбираем своего президента, еще две кандидатуры в президенты Америки, выбирать президентов Америки, от республиканцев и от демократов.
Угу.
Пусть они там видят, вот представьте, прошли выборы. Мы все пришли, проголосовали за, допустим, Трампа.
Да.
И, конечно же, в новостях эта информация пройдет. Россия проголосовала за Трампа.
Угу.
Представляете, какой резонанс для мировых СМИ, для мировых ястребов, что Россия выбирает президента не только России, но еще и Америки.
Да, вы думаете, это будет какой-то резонанс от этого? Мне кажется, что это просто чушь какая-то, честно говоря, ни на что не влияющая. Это если хочется клоуном выступить, то надо такую инициативу, конечно, принять. Но к серьезному ни к чему это, мне кажется, никакого отношения не имеет.
Ну, конечно, это шутка. Конечно, шутка. Вот. Ну, Рыжего жаль, искренне жаль. Хороший мужик, много сделал. Много бы еще сделал, уверен, что окончил бы он это противостояние в Донбассе.
Угу.
Вот нисколько не сомневаюсь, что из принципа, не знаю, здравомыслящий он, но я думаю, он из принципа пошел на то, чтобы все это закончить.
Ну да, ну может быть, это я не знаю, мне не жаль. Мне, честно говоря, наплевать абсолютно на Дональда Трампа, как на какого-то человека, персонажа. Там, у меня нет никаких к нему теплых чувств. Да и, наверное, и негативных тоже. Не, наверное, негативы больше, чем теплых чувств, честно говоря. Но мне не жаль его. Здесь не важно, Трамп или кто угодно другой. Подставьте туда, я не знаю, Десантиса. Который вот был, помните, такой в гонке персонаж, губернатор штата Флорида. Подставьте его туда, подставьте любого туда. Человека просто, я не знаю, Брэда Питта. Здесь дело не в том, кто это конкретно. Здесь дело в методах борьбы. И правильно написал мне вот кто-то мне написал, что... Не могу я найти эту историю, что свяжите две новости. Прошу прощения, не могу найти сообщение, но мне написали, свяжите две новости, которые вместе фактически пришли. Про то, как поступили с Дональдом Трампом, про все эти его дела, и про разрешение бить по российской территории. Это означает, что стопы сняли и идут до конца. И, в принципе, может быть, даже и ничего не боятся. Да, я ровно об этом и говорю. Это звенья одной цепи, действительно. Они поставили на свою победу во всех смыслах на данный момент, судя по всему, все. Потому что представьте теперь, что сделает Дональд Трамп, если он придет и станет президентом Соединенных Штатов Америки. Что он с ними со всеми сделает? С этими людьми, которые сейчас на него повесили дела. Можете себе представить? Он производит впечатление ведь мстительного человека, согласитесь. Он производит впечатление очень мстительного человека. И они, я думаю, тоже это прекрасно понимают. Поэтому теперь у них как будто нет варианта даже идти назад. Все, они не могут здесь ему проиграть в честной борьбе. Они уже играют грязно и понимают, что если он победит, он их уничтожит. У него тоже не будет стопов. Это будет его последний президентский срок. Он будет делать все, что захочет. Поэтому они идут до конца без варианта развернуться. Они сами себе же этот мостик назад взорвали. И кто сказал, что они не будут действовать схожим образом в отношении с нами и в том конфликте, который сейчас происходит на территории Украины? Мне кажется, здесь параллели абсолютно предельно прозрачные. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38. О, Господи, я испугался. 19:38 в Москве, сегодня 31 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам еще раз, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно и нужно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей. В одно слово. Везде подключайтесь, везде подписывайтесь. Вообще все идет по очень американскому сценарию. Высасывают слона из какой-то откровенной чуши времен царя Горохова, превращая в шоу. Только страшно, что оно превращается в какое-то шоу наподобие мужской и женской или большая стирка у Малахова, где районные пинчуги достают свое грязное белье. Вы имеете в виду про то, что это вполне в стиле американцев? Шоу сделать, это вполне в стиле американцев. А то, из чего они делают это шоу? Нет, это не вполне в стиле. Микродозинг правды, он же, видимо, убер-анархист, судя по аватарке у нас в... на Ютьюбе, я не знаю, какой смысл переименовываться, ну ладно. Играйтесь, дети. Значит, просто у Георгия Путина был гениальный план. Вот видите, у нас с Владимиром Владимировичем планы. Да, совместные. Вот он со мной советует, судя по всему. Победа Трампа, переговоры и освобождение Украины. Теперь план рушится, печалька. Такого плана не было ни у кого. Ни у меня, ни у Владимира Владимировича. Вот таким образом этот план никогда не выглядел. Мы обсуждали разницу между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом в этом смысле. Просто Дональд Трамп выглядит человеком, с которым можно вести переговоры. И можно искать компромиссы. Он на них нацелен. На самом деле, на эти компромиссы. Ну, это на то и компромиссы, что здесь не будет, наверное, до конца приятно никому. То есть он без своей выгоды ни из каких переговоров не выйдет. Но он человек про рациональность. А нынешняя администрация, она про все в топку. Либо чемпионами станем, либо уйдем с позором, будем уничтожены. Вполне вероятно такое. Такое развитие тоже. Вот так выглядит нынешняя администрация. Вот и вся разница. Но на самом деле в этих в реалиях, в которые мы с вами попали, и вот в котором все человечество находится в последние несколько лет, и особенно к выборам президента Соединенных Штатов Америки, в этих реалиях можно, конечно, в принципе, не могу сказать рассчитывать. Рассчитывать, наверное, на это точно не стоит, но можно ожидать, что произойдет нечто, что поменяет правила игры в моменте. Потому что, когда мы говорим про современные Соединенные Штаты Америки, мы имеем в виду разделенное, жестко разделенное государство, практически пополам, где существуют радикалы с обеих сторон и со стороны республиканцев, вот эти вот техасские реднеки на больших пикапах, и со стороны соевых куколдов в районе Калифорнии, которые точно такие же радикальные, только в своей области, и они взаимно друг друга ненавидят. И вполне готовы друг друга убивать. Я уверен, главное, дайте только им отмашку. Накал страстей в этом смысле вырос до небес с прошлых выборов, когда тоже был бешеный накал. Вот сейчас он сильно выше. Мы забываем с вами про Техас и про все то, что происходило там в Техасе. А это была тоже беспрецедентная история, да? И вполне возможно, что я оставляю такую вероятность. Я бы на нее не ставил, но я оставляю такую вероятность, что если вот произойдет нечто еще, если они сейчас опять докрутят там этому Трампу, если они его посадят, то может произойти что-то, я не знаю, громко, наверное, назвать это гражданской войной, хотя почему нет. Либо если он там проигрывает на этих выборах, и они считают, что это нечестными, он говорит, все, значит, теперь идем до конца, давайте, товарищи сторонники, достаем Смит & Вессон и вперед, значит, на капиталистский холм штурмовать все, что только можно, Белый дом больше стоять не будет, если, значит, зачем нам нужен Белый дом, если я не в нем. Все, и уничтожаем. Это может произойти? Теоретически, да. Черным лебедем зовется такое, в том числе и в политике, да, нечто, какое-то событие, которое резко меняет полный расклад вещей. Но наставить на это я бы не ставил. Просто исходить из надежды на то, что произойдет что-то, где вероятность 10% этого события, это глупо, так планы строить свои нельзя. Нужно это иметь в виду, но не более того. Я говорю, что они сейчас делают по традиции шоу из выборов, только оно превращается в какой-то трэш, угар и содомию. Да, это правда, это правда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Пока ехал, возникло желание сказать вам нестандартный ответ вот на американцев. Если можно, полминуты.
Uh-huh.
Вот смотрите, в стиле Жириновского. Uh-huh. Американцы что боятся? Они боятся стратегических ракет. Больше ничего не боятся. Uh-huh. Денег как грязи. То есть, когда была пандемия, они триллиончик вертолетных денег запустили, и от этого страна не обанкротилась. А вот есть такая братская республика, Куба называется.
Uh-huh.
Вот в стиле Жириновского, а как бы ее вот привлечь в союз с Россией, Белоруссией, Куба?
Угу.
Ее не обязательно принимать. Если кубинцы выразят желание, то шантажировать этим можно американцев на 100%. Вот этого они точно боятся.
А что делать с Кубой-то?
А я вам скажу, 11 миллионов народа, они там за сосисками в очереди стоят. Завалить ее сосисками,
угу,
благо у нас их много, чтобы кубинский народ нас полюбил.
Угу. Кубинский народ нас, да, очень любит. Это как, да, уже.
Не знаю, они согласятся войти в этот тройственный союз.
Так они, может быть, и, да, войдут с нами в союз. Станет у нас союзное государство России, Беларуси и Кубы.
Беларусь ядерные ракеты. Никого не спрашивали. А союзную братскую Кубу, да проще пареной репы.
Угу.
Вот этого американцы сильно испугаются.
Угу. Ну,
они боятся своей территории. Они боятся стратегических ракет. Да. Они боятся враждебной Кубы. А то, что в Европе происходит, им, по-моему, фиолетово.
Ну да, понятно, хорошо. Но я думаю, что не боятся они сейчас никаких стратегических ракет. Это мы вчера с вами обсуждали. Ничего не боятся уже. Тогда, в 60-х, они боялись. Потому что они видели, они помнили. А сейчас не боятся. Но это, на самом деле, очень масштабно мы обсуждали вчера, целых два часа. Всех, кому хочется поговорить именно про ядерные ракеты, в том числе и в этом разрезе, кто что там боится, могут и могут вчерашний эфир включить. Он лежит у нас и во ВКонтакте, и, конечно же, на YouTube-канале. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло?
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну, я думаю, что Куба уже далеко не та Куба, которая была там в конце 50-х, 60-х годах. А вот если по поводу Трампа могу что отметить. И, если не ошибаюсь, где-то 3-4 дня назад проскочило сообщение в интернете, что как будто бы он заявил, что если бы он был президентом, тогда СВО началось в Украине нашей, то он бы Россию быстро победил бы быстро, да, и Москву бы быстро бы как бы ликвидировал. Это правда или нет?
Кто еще раз должен был ликвидировать Москву?
Ну, что там, как будто бы сказал, в интернете подскочило сообщение, я хочу их как раз уточнить,
да, я понял, о чем идет речь. Это было сообщение в издании Washington Post со ссылкой на людей, которые присутствовали на закрытом мероприятии, на котором был Дональд Трамп. Мероприятие было посвящено сбору денег на его предвыборную кампанию. Это стандартная технология у них там предвыборная, они все проводят такие мероприятия. И вот якобы там, на этой закрытой вечеринке, Дональд Трамп сказал, что он бы, да, он бы там и Пекин бы отбомбил, и Москву бы отбомбил, вообще всех бы отбомбил в случае, если бы это понадобилось. Но это заявление со ссылкой на человека, который, на анонимного человека, который присутствовал на этом мероприятии. То есть это такая, знаете, информация. Может, говорила, может, и не говорила. Кому какая разница? Это на самом деле, ну, такое заявление, которое, знаете... Короче, одна бабка сказала. Ну, по факту, да. Бабка, которая была на мероприятии. Но это все еще одна бабка, да. Так, дед не завелся, дождь идет, грустно как-то, пишет Миша Николаев. Согласен, я тоже расстроился немножко. Еще они боятся, что наши союзные войска пойдут через газовую трубу Карибского потока и захватят Техас. Как думаете, чем он займется, когда отсидит свой срок, пишет Дробек Сергеевич. А и как думаете, впишется ли за него наша братва? Да-да-да, для вас я никто, да. Не знаю я, чем он займется, когда он отсидит. Я думаю, что если он будет сидеть, то он будет сидеть уже долго. Я думаю, всегда. Но я не верю в то, что его прям посадят. Хотя, ну, вероятность достаточно высока. Многие не верили в то, что и дело можно завести на президента, и что можно его в итоге обвинить по уголовному делу. Все это произошло. Может, и посадят. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Знаете, я все-таки не оставляю варианта, что, возможно, Трампа используют как жертву. Угу. Поднимется все-таки сила третья, которая составляет из ветеранов армии и полиции США, которым крайне не нравятся вот эти всякие БЛМ и прочее. Uh-huh. И гражданка может долбануть, как называется правильно фраза, жертва.
Сакральная.
Сакральная жертва. Да. Вот я думаю, могут такую тему тоже разыграть.
Ну, теоретически могут. Теоретически, да, но вероятность, она мизерная. Ну, нет, можно разыграть эту сакральную жертву, хорошо. Дональд Трамп в этом смысле сильнее не в роли сакральной жертвы, а в роли предводителя и лидера, даже который где-нибудь там под домашним арестом, который все это как-то координирует. Это может быть, но это вот еще раз, это прям на уровне гипотезы, да. Есть в процентном соотношении вероятность? Есть. Произойдет это? Очень маловероятно. Ну, может. Вероятность выше, чем когда-либо раньше, но все еще низкая. Это вот вообще особенность такая, да, нашего времени. Многие вещи, которые казались абсолютно невозможными, сейчас они сильно более возможны, чем когда-либо. Но все еще есть процентное соотношение. Некоторые, которые более стандартные, типа того, что его сейчас задавят, и Байден в итоге заберет себе этот второй срок, а Дональда Трампа пустят в расход, там окончательно его загнобят со всеми этими делами, вот вероятность этого выше, нежели чем Дональд Трамп поднимет гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки. Вроде бы в США обладает правом помиловать преступника Трамп... А, президент вы имеете в виду, США обладает правом помиловать преступника, Трамп станет президентом и помилует сам себя. Это да. Только это если вдруг он станет президентом, он, безусловно, сам себя помилует, да. Но тут надо умудриться еще стать. Еще раз. Разного рода фальсификации применялись и на прошлых выборах. Мы же все помним с вами все эти истории с голосованиями по почте и так далее. Там вообще система такая, что, мама, не горюй, наша система, вот если поставить нашу избирательную систему с нашими этими онлайн-голосованиями, с нашими всеми этими коробками, куда бюллетени кидают и так далее, как выглядят наши избирательные комиссии, это как сравнивать айфон и вот эти два стаканчика, которые ниточкой соединены, да, в которые вот можно кричать. Примерно, на самом деле, разница именно такая. Избирательная система в Соединенных Штатах Америки, она такая, она старинная. И многие тезисы, которые там остались, многие методы, многие вещи, они тянутся уже тысячу лет. И они их не меняют. В принципе, потому что работает. Зачем менять, если что-то работает? И я, кстати говоря, с этим вполне согласен тезисом. Но там есть где развернуться, если нужно что-либо сфальсифицировать. Уже были прецеденты 4 года назад. Сейчас это вышло на вообще иной уровень. Они уже готовы не просто в фальсификации вкладываться каким-то образом, они готовы посадить своего конкурента. Так если вы же готовы посадить, кто сказал, что нельзя будет каким-то образом там накручивать, тем более сейчас они еще и у власти находятся, эти люди. И у них нет больше стопов. Они готовы на все. Потому что пан или пропал. Это вообще серьезно, когда ты загнан таким образом в угол. Хоть ты и сам себя загнал в этот угол. Это все равно достаточно весомый аргумент, когда у тебя нету возможности отойти назад. «Конфедераты вперед, вернем себе Белую Америку», пишет Строгинский. Ну да-да-да, вот это вот все тезисы гражданской войны. Трамп после того, как откинется с зоны, пойдет в воровайки, будет петь про окружного прокурора, пишет Виталий Филип. Может быть и так. Что-то мне подсказывает, что Трампу лучше присесть, потому что если не сядет, его просто грохнут. Ну, не пустят его демократы во власть. Уже обсуждали, они пошли ва-банк. Допускаю, да. Они проще просто нанять снайпера. Они раньше так делали. Рискованней. Проще, но рискованней. Поднимается вероятность вот того сценария, потому что на кого это повесит, если сейчас убьют Дональда Трампа? Это же сразу станет понятно. И тогда все эти ребята с оружием вполне могут пойти и постараться взять Белый дом штурмом. Тоже, знаете, это не стопроцентная будет вероятность у этого. Она все еще будет низкой, но она будет выше, чем если он сейчас проиграет, потому что он теперь уголовник на типа честных выборах. Зачем рисковать настолько? Если будут понимать, что даже этого им не хватило, и по всем опросам Дональд Трамп будет продолжать забирать себе все вот эти колеблющиеся штаты, то, ну, может быть, и грохнут. Посмотрим. Я вполне это допускаю. Это, то, что его замочат, это вполне вероятно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушайте, да ничего не будет. Даже если его там повесят на главной площади, ничего не будет. Страна формировалась приспособленцами. Страна себя позиционирует как страна возможностей. Туда люди приезжают и цепляются всеми. То есть каждый человек там думает только о своем благосостоянии. Поэтому... Знаете, честно сказать, я еще тогда удивился, когда эта тетка Хиллари проиграла, как они не слепили еще третий тур, как это было с Януковичем. Я вообще, честно сказать, ну и что, ну посадят его и что. Ну, может быть, какая-нибудь там компашка выйдет, побуянит и все. Ничего не будет там абсолютно.
Может быть, может быть. Может быть, может быть. Но вы описали Соединенные Штаты Америки здорового человека. Вся вот эта страна возможностей, туда приезжают, там стремятся и так далее. Вы описали Соединенные Штаты 90-х, честно говоря. В 90-е годы, да, наверное, это была ровно та самая страна, куда хотели, потому что там было больше возможностей, намного больше, чем везде в мире на тот момент, причем с запасом больше. Это да, сейчас это немножечко уже другая страна. И вот эти вот приспособленцы и люди, которые думают только о себе, это тоже поменялось в Соединенных Штатах Америки. Там воспитали целое поколение людей и с одной и с другой стороны, которые думают особым образом. Причем воспитывали одних, а как побочный продукт получились другие. Воспитывали вот этих всех любителей, значит, всякого экстремистского ЛГБТ, трансформеров и прочей вот этой вот всей мерзости, любителей бороться за права негров всевозможных и, значит, и прочих латиносов, которых там бешено ущемляют в правах, всяких фемок, нездоровых, экстремистски настроенных, радикалов. Их воспитывали, их воспитали. И на данный момент они у власти находятся, эти люди. Но как противовес этим людям параллельно воспитывалась другая часть, которым это все не нравилось. У которых во многом начали обвинять. говорить, что вот это вообще все из-за вас, из-за белых людей. Вы белые, ущемляли негров, латиносов и всех прочих. Вы белые мужики, веками значит, ущемляли женщин. Вы белые мужики, веками значит, не давали всем этим значит, трансформерам каким-либо образом развиваться. Вы вообще во всем виноваты. И вы, и ваши деды, и ваши прадеды, и отцы, и ваши дети будут... И дети ваших детей будут виноваты. И вот эти люди, на которых на самом деле держится страна, потому что их там просто больше, они такие, мы что-то, ну, до бесконечности же их пинать не получается. И они тоже готовы в случае чего, на самом деле, вступить в конфликт. Уже вот в открытый конфликт. Накал страстей, он очень высокий. Такого разделения, как сейчас, в Соединенных Штатах Америки не было, ну, практически никогда. В голову приходит только гражданская война. Но вероятность того, что эта гражданская война произойдет именно сейчас, все-таки мала. Я бы на нее не ставил. Вот если мы будем, знаете, аналогии из казино брать, из какого-то там ставки на спорт, вот это все, что мне... Я далек от этого. Но если бы я в это во все играл, на это бы я не ставил. Это как там, победа вонючего конченого клуба Боруссия Дортмунд в завтрашнем финале Лиги Чемпионов. Я бы на это не ставил. Но это возможно, это возможно. Но вполне себе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. У вас где-то две минутки есть. Минутка.
Здравствуйте, Георгий и Александр. Вы знаете, я считаю, тоже ничего не будет. То есть гражданская война, может быть, так и вспыхнет коротенько, но захватят они Белый дом и там вот еще пару зданий. Вот. И на улицах пошумят, ведут национальную гвардию, и по закону их всех объявят преступниками, а другие, они даже... Ну, на местах где-то еще пошумят, где-то в глубинках с оружием постреляют люди по пьяни там. Вот, белые в кого-то, не в белых. И все, там в течение трех дней это все замутут. Угу. Вот и все восстание. Даже если его убьют или если посадят, не имеет значения.
Ну, может быть и так. Я, знаете как, я... Спасибо большое. Я вот предлагаю рассматривать примерно такой сценарий, как самый вероятный, но готовиться ко всем остальным. Это надо просто иметь в виду. Надо понимать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело именно с этой администрацией, которая готова идти до конца. Мы должны это записать себе в книжечку, в блокнотик и действовать дальше, держа в уме то, что эти готовы, в принципе, пойти на все, что угодно. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Услышимся с вами завтра утром. Всем счастливо.